материалов дела и ограничение права на проведение допроса свидетелей.
Ten eerste gaat het over wat het JIT en het Openbaar Ministerie voor aanvang van deze strafzaak in persconferentie.
Во-первых, речь идет о том, что объединенная следственная группа и прокуратура в довольно недвусмысленных выражениях высказала на пресс-конференции. Во-вторых, они привязали имена данных подозреваемых к этому уголовному расследованию. Во время первого заседания суда об этом было сделано заявление. И суд не позволил, чтобы на него это повлияло, и считает, что на него это не повлияло. По поводу вопроса, перешла ли прокуратура границы во время пресс-конференции, суд считает, что информирование публики и родственников погибших играет важную роль. И особенно в таком деле, которое имеет такую важную роль, как крушение самолета MH17. Мы считаем, что высказывания прокуратуры и объединенной следственной группы о судьбе рейса MH17 повлияли. И мы считаем, что показ фотографий повлияло на их право о сохранении личной информации потенциально.
Tegelijkertijd constateerde de rechtbank dat met het bekendmaken van de vervolging
суд считает, что в это самое время, в то же самое время международное общество было проинформировано о данном деле, и фотографии были опубликованы на интернете. Вмешательство в личную жизнь подозреваемых, по мнению суда, таким образом ограничено. Кроме того, это повлияло на честность процесса. Это не повлияло на справедливость процесса. И такое мнение суда, на него не повлияло интервью, которое было дано в газете «Handelsdagblad» спустя несколько дней после зачтения обвинительной речи руководителем группы прокуроров. В этом интервью там были высказаны довольно тоже недвусмысленные суждения. Мы считаем, что эти высказывания не повлияли на ход дела. Теперь речь идет о той аппликации, которая была помещена на интернет прокуратурой 18 мая 2022 года. В этой публикации, как написано на веб-сайте, можно посмотреть, увидеть и услышать, какие доказательства существуют в материалах дела. Суд уже высказывал свое удивление по поводу запуска этой аппликации, по поводу того момента и того способа, каким она была запущена. Прокуратура не дала какого-либо удовлетворительного объяснения на заседании суда. Нельзя сказать, что такая аппликация была запущена спонтанно, и выпуск ее требует определенной подготовки, и момент был выбран тоже достаточно умышленно. Прокуратура должна была знать обо всем этом, и поэтому она действовала в разрез с данным пунктом, что они не должны были этого делать. Но, и это, более того, она это сделала через 2 часа после того, как суд отпустил ограничение на доступ к материалам дела, но при этом отпущение было все равно, должны было все равно учитываться требования надлежащего судопроизводства. И таким образом, и, во-вторых, мы сомневаемся в возможности использовать и важности для доказательств тех документов, которые используются в данной аппликации. Мы не понимаем также, какую цель уголовного судопроизводства преследует запуск данной аппликации. Мы считаем, что это было не необходимо, и мы считаем, что прокуратура должна была себя лучше, чем можно было, от нее можно было этого ожидать.
Desondanks. Heeft de rechtbank dit niet in de wet laten staan.
Это не помешало суду, чтобы предоставить совершенно непредвзятый взгляд на оценку досье и рассмотреть подозрения без четкого представления и помехи судопроизводства как таковом. Суд также не будет присуждать очень тяжелых последствий и не будет объявлять эти факты неприемлемыми для производства. Вызов в суд без предупреждения. Вторая тема защиты, на которой было указано, что это могло бы быть тяжким фактором, аргументом для преследования Платова. Что это произошло через следственного судья, а не через прокуратуру. Вот эти последствия, которые были названы, обвинением, они ведут к тому, что мы можем сделать вывод о нечестном или несправедливом процессе. Иначе, чем было указано обвинением, суд и не использовал иных критериев для рассмотрения пожеланий в отношении проведения процесса, проведения расследования, чем то, как это сделал следственный судья. Именно в этой, здесь-то как раз они и поддержали все требования следственного судьи. То есть таким образом защита могла запросить обвинение отменить вызов в суд. Или она могла на первом же заседании суда попросить изменить следственного судью и присудить удовлетворение всех пожеланий в отношении проведенного расследования. Также подсудимые не вынесли жалобы в отношении вынесенной внезапно повестки в суд в рамке первичной защиты, которая предшествует рассмотрению дела по существу.
Также суд констатировал, что Пулятова заслушали после того, как ему была выслана повестка, но до еще судебного расследования. Во время этого допроса в Российской Федерации Пулатов не использовал свой шанс рассказать больше и предотвратить общественное расследование его дела во время открытого судебного заседания. По совету своих адвокатов Пулятов отказался от дачи показаний. Во время своих видеосообщений он выбрал свой особый способ общения с обществом, и таким образом доказал, что его права не были ущемлены.
Ten derde heeft de verdediging aangevoerd dat het Openbaar Ministerie geen voortdurend objectieve en kritische blik heeft gehad tijdens...
Во время защиты защита предъявила как аргумент, что у прокуратуры однобокий взгляд постоянно, который действовал во время всего расследования. Сущность этой защиты, что прокуратура переняла точку зрения украинских спецслужб. Потому что, ну, смысл в том, что многие материалы прокуратура получала из службы безопасности Украины. Но кроме этого, прокуратура сделала свое собственное расследование. Они доказали, какое происхождение предоставленных материалов. И дала возможность совершить проверку достоверности этих материалов. Четвертая часть нашего рассмотрения состоит о том, какие документы входят в материалы дела. Прокуратура, несмотря на повторяющиеся рекомендации суда, неверно считала, что она должна решать, какие материалы, что суд должен решать, какие материалы внести в досье, в то время как это решение должна была принимать сама прокуратура. Но вот этот вопрос о релевантности также требует большего доказательств, больших аргументов от защиты. И тоже также интересно, чтобы они представили больше доказательств, что подозреваемые говорят о подозрениях против них. Поэтому трудно судить, чего там хватает или не хватает, или релевантности от определенных документов.
Кроме этого,
команда защиты получила большое количество документов, которые не входят в материалы дела. Только некоторые из этих документов, они цитировали во время своей речи. И еще меньше они предоставили для того, чтобы они были помещены в материалы дела. Значит, они сами считают, что многие из них были нерелевантны.
Het vijfde onderwerp ten slotte.
И пятый наш пункт. И речь идет о том, какие были свидетели и какое у них было право на допрос. И защита говорит, полагает, что Пулатову предоставлены были небольшая возможность предъявить свои требования по дознанию. И таким образом были на него наложены определенные границы. Наш суд рассмотрел это все и пришел к выводу, что следственный судья не накладывал каких-либо особенных ограничений на Пулатова.
En zo ja, hoe die zich dan verhouden tot de overige voor het bewijs gebruikte bewijsmiddelen.
В результате этот аргумент защиты не может считаться несостоятельным. Итак, и теперь вывод о праве прокурора на преследование. Во-первых, прокуратура и объединенная следственная группа во время пресс-конференции довольно уверенно назвали, что якобы случилось с рейсом MH17, и, во-вторых, они запустили эту аппликацию, в которой говорится, что случилось и кто за это отвечает.
Суд считает, что он не подвергся влиянию, несмотря на эти два факта. Поэтому нельзя говорить о несправедливом судопроизводстве. Во-вторых, если посмотреть, какое влияние имеют эти два недостатка по сравнению с огромной массой материалов расследования, то тогда нельзя сказать, что суд считает, что объявление прокуратуры несостоятельной, что является самой тяжелой санкцией, неоправданно. Сейчас суд рассматривал представленные доказательства и теперь переходит к своему суждению. В первую очередь мы расскажем об обстоятельствах крушения и о взвешивании доказательств. 17 июля 2014 года в Украине произошло крушение самолета рейса MH17. В результате него погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа. Суд считает, что законно и обоснованно доказано, что рейс MH17 совершил крушение, потому что он был сбит ракетой «Бук», которая была выпущена с поля недалеко от поселка Первомайский. Есть большое количество доказательств этого события. След в небе от ракеты. Также существуют спутниковые съемки и с места запуска ракеты. Также заявление свидетеля под номером М-58. Также существуют доказательства в виде перехваченных телефонных разговоров и следы поражающих элементов в форме бабочки, также которые были найдены в телах команды и в стяжках и шпангоутах самолета. Результаты исследований Нидерландского института судебно-медицинской экспертизы и Королевской военной академии Бельгии также предоставляют доказательства случившегося. Суд в скором времени перейдет к обсуждению этих доказательств. Но сейчас хочу сделать короткое замечание. В материалах дела упомянуто огромное количество отчетов специалистов. И следственный судья во время назначения этих экспертов не только посмотрел на их степень экспертизы, но и на их независимость и объективность. Представителя концерна «Алмаз-Антей» суд считает некоторым образом компетентным экспертом. «Алмаз-Антей» является разработчиком системы БУК. Но в то же время «Алмаз-Антей» — это государственное предприятие, связанное с властями Российской Федерации. А именно эти самые власти отрицают причастность к конфликту в Восточной Украине и таким образом к катастрофе самолета, летящего рейсом MH17. Они предоставляли часто материалы, что они не причастны к данной катастрофе, а что украинские власти причастны к ней. Большое количество материала от них было фальсифицировано. Только благодаря тому, что «Алмаз-Антей» связан с российскими властями, ставится под вопрос убедительность утверждений его или его представителей. Во-вторых, у «Алмаз-Антея», у самого, в его интересах, чтобы исследование шло в нужное ему русле, потому что против него были наложены санкции в связи с крушением MH17. Суд считает, что представитель «Алмаз-Антей» не обладает независимостью, как того требует от эксперта, требуется от эксперта. Но все равно, тем не менее, его утверждения нельзя сказать, что они не обладают ценностью. Мы считаем, единственное, что суд считает, что чтобы доказать истинность своих изысканий, Алмаз Антей не только должен был делать заявления, но и подкреплять их ясными аргументами. Единственное упоминание длительного опыта разработки этой системы не является доказательством экспертности данного эксперта. Также защита Пулатова предложила рапорт некого американского бюро, который суд все равно не считает убедительным. Этот рапорт, этот отчет был основан на данных, предоставленных Алмазом Антеем. И никакой мотивации дополнительной там не предлагалось. И так, как станет ясно дальше, эти исследования не имели никакой добавленной ценности.
Сейчас суд перейдет к более подробному обсуждению доказательств. Доказательства того, что рейс MH17 был сбит БУК-ракетой именно с поля недалеко от поселка Первомайское, очень важным являются различные фотографии дымового следа и инверсионного следа. Автор первой серии фотографий был заслушан в качестве свидетеля. Он заявил, что его фотографии были сделаны 17 июля 2014 года в 16:25 с балкона его квартиры в городе Терезия. Время, когда были сделаны эти фотографии, были проверены Нидерландским метеорологическим институтом. И если посмотреть на особенности и характеристики ландшафта на фотографии, то суд приходит к выводу, что фото, сделанные в Терезе, были именно сделаны, и что инверсионный след берет свое начало с направления поселка Первомайское. Вот эти выводы в комбинации с моментом, когда были сделаны фотографии, и то, что рейс MH17 в тот момент пропал с радара, подкрепляют мнение суда того, что фотографии инверсионного спора показывают, что ракета была запущена с направления поселка Первомайского по направлению в рейсы MH17 примерно в то время, когда потерпел крушение рейс 17. Помимо этого, в досье есть еще другие фотографии, на которых представлен инверсионный след, которые были найдены на интернете. И в качестве даты модификации указывается тогда 17 июля 2014 года, 16:22. Особенности ландшафта на этих фотографиях также были сделаны, указывает на то, что они были сделаны из многоэтажного дома в поселке Снежное. Фотографии из Тореса и Снежного только лишь показывают нам начало, откуда берется начало инверсионного спора, инверсионного следа. Но вместе, рассматривая их, и если принимать во внимание холмистости ландшафта, то как раз вот эти направления пересекаются чуть к западу от поселка Первомайское. Суд использовал также показания свидетеля М-58. Это очень важный очевидец, и он предоставил нам обширные и подробные показания. В тот день, когда произошло крушение, он располагался на контрольном пункте, недалеко на перекрестке на дороге между Снежным и Мариновкой. Если посмотреть на то место, где находился свидетель М-58, и на спутниковой фотографии, которые он нам нарисовал в комбинации с рисунками, которые он сделал от этого перекрестка или пересечения этих дорог и всего того, что он заявил, следует, что речь идет о перекрестке или о точке Т-0522 к западу от поселка Первомайский. Также мы видим, он сначала услышал очень сильный громкий взрыв и увидел ракету, которая оставила за собой дымовой след. После этого он видел, как после взрыва самолет упал вниз. Затем он видел, что проезжала ЗРК «Бухтелар», на которой не хватало одной ракеты. И суд считает, что то поле, где, на котором говорит свидетель М-58, что он видел, что там он видел ЗРК «Бук», на которой не хватало одной ракеты, является именно тем местом, где след дымовой на только что оговоренных, обсуждаемых фотографий с Терезы и с Нижней имел место. Обвинение на основании отчета судебного психолога утверждает, что заявления свидетеля М-58 являются неправдоподобными, потому что в них много очень недостатков. Но, однако, прокуратура констатирует, что эти недостатки часто просто основаны на том, что не совсем точно были записаны эти заявления. Это, однако, не означает, что суд должен был сам определить, насколько правдоподобны показания свидетеля М-58. То есть правота и правдоподобность заявлений свидетеля М-58, если говорить о том, что он принимал участие в борьбе в ДНР, и они были проверены на этом основании во многих своих частях, не только на основании имеющейся публичной информации, но также и на основании, которая не была доступна всему населению. М-58 иногда его показания были непоследовательными. В приговоре суд подробно объяснил, почему они при рассмотрении допросов учитывали те факторы, которые указывали на непоследовательность, и что эта непоследовательность не была следствием осознанной неправды, что таким образом показания М-18 не являются лживыми. Это может просто оказалось так, что его подвела память. И то есть часто он давал показания, а потом сам себя поправлял. Суд, с учетом того, что ситуация была очень хаотичная, не считает странным, что у М-58 была некоторая степень неуверенности. Это вот относится к тем подробностям, которые он на тот момент, наверное, не считал важными. Да, допустим, тот момент и совершенно точное месторасположение, где он находился, точное расстояние между ЗРК «Бук» и перекрестком и высоту полета самолета. Это означает, с одной стороны, что значимость в качестве доказательства заявления М-18 в отношении таких деталей не является очень высокой. Но, с другой стороны, эта непоследовательность не означает, что его наблюдения являются неправдоподобными. И, конечно, сначала была проявлена радость, то, что было слышно по поводу того, что был сбит военный самолет, а потом большое-большое разочарование и ужас, когда оказалось, что был сбит пассажирский самолет. И мы считаем поэтому, что, как суд, что мы можем полагаться на показания М-58. И они не противоречат ведению справедливого процесса. И защита могла прослушать допросы и допрашивать свидетелей многие дни, запросив это у следственного судьи. При этом они, свидетель М-58 ответил на все задаваемые вопросы. Конечно, были некоторые ограничения у допроса, потому что это было связано с защитой свидетеля. Далее, в заявлении М-58 есть и другие показания. Это показание содержит, собственно говоря, проверенные фотографии, видеоматериалы, перехваченные разговоры, данные телемачт и отчеты специалистов. Вот если сравнить те фотографии, которые были сделаны 16 июля, а позже и с фотографиями, сделанными 20 и 21 июля, оказывается, что здесь явно произошли изменения, которые могли иметь место в период запуска ракеты. После этого речь велась о наличии или возникновении следов пожара. То есть запуск ракеты БУК может привести к возгоранию, которое может привести к пожару. Помимо этого, мы видим, что следы, которые были оставлены гусеницами, имели ширину более 3 метров. Такой же шириной обладает ЗРК БУК. Эти следы также мы видим и в том углу, где каинами на основании анализа направление ветра указывает как наиболее возможный, вероятный угол запуска ракеты. Помимо этого, там были большие ряды деревьев, и в отношении летящих на большой высоте для поражения таких целей это не так важно, но такие деревья могут служить прикрытием. При этом, как следует из многих перехваченных телефонных разговоров между сепаратистами, утром 17 июля 2014 года, то есть можно утверждать, что Первомайское было именно тем местом, откуда была запущена ракета. Сила доказательства и содержание этих переговоров еще усиливается тем же фактом, что теми снимками, которые были сделаны на этом месте, и также данными телемачт. Короче говоря, перемещение телефонов тех, кто через телефонные разговоры были перехвачены, они могут быть обвинены именно в транспортировке ЗРК БУК, потому что они совпадают с маршрутом перевозки ЗРК. Во многих случаях ЗРК мы видим на снимках и в то время именно следует именно по тому маршруту рядом с Первомайским. Так, Буктылар из Донецка был переправлен в восточном направлении через Макеевка, Журес и Торес с Нижнее. И мы видим, что там именно тот же транспортное средство с белой кабиной перевозится. Также видно, что на ЗРК буквы есть ракеты, зеленые ракеты с белыми головками. И должно было быть их 4. На фото на Снежном, когда едет уже, перемещается из Снежного эта установка, она уже передвигается сама тогда, и это место недалеко от места задействования ее. И вот в тот момент, когда это делается, этот снимок, это как раз располагалась тогда установка очень близко от Первомайского. А если посмотреть на видео, которое было снято в Луганске 18 июля 2014 года, суд видит, что там не хватает одной ракеты. И на основании заявлений свидетеля С-21, перехваченных телефонных разговоров и данных телемачт, судом было установлено, что это имеет отношение к тому же ЗРК «Бук». Эти снимки были проверены в отношении места их взятия и определения момента. Мы не увидели следов манипуляции. И также суд считает, что БУК-ракета была выпущена по рейсу MH17, и что MH17 действительно потерпел крушение на основании обломков, которые были расследованы и были собраны на месте катастрофы вследствие использованного оружия БУК. И видим, что те обломки, которые были найдены, они указывают на использование ракеты БУК. В теле одного из находящихся на борту был обнаружен поражающий элемент в форме бабочки. И он относится к той же группе поражающих элементов, которые были извлечены и из других тел погибших. Но эти элементы в форме бабочки могут принадлежать, их нельзя провести очень большое различие их от элементов БУКа нового типа. Суд делает вывод, что те натурных испытаний с целой ракеты БУК, которые проводились с новым типом ракеты БУК, во время взрыва происходит боевая часть, распадается на большое количество более мелких штук, мелких частей. Некоторые поражающие элементы в форме бабочки, у которых изначальный вес составлял 8,1 грамма, после взрыва весили 2,5 грамма. И что еще важно? Это та зеленая застрявшая осколок, который был найден в стойке левого окна кабины пилотов. Этот осколок был обследован, и мы пришли к выводу, что это может быть осколком как опорной пластины старого, так и нового типа ракеты БУК. Но если посмотреть на то, что есть очень много внешних сходств между ними, то суд думает, что нет никакого сомнения, что это зеленый застрявший осколок именно является частью вот такой подобной опорной пластины. Также здесь был исследован и металлургический состав их. Если посмотреть на часть вот этого осколка, то это может тоже иметь сходство как с новой, так и со старой типом ракеты БУК. Динамически вбитый застрявшие осколок и металлические части после этого были также исследованы институтом РМА, и они заявили, что этот осколок принадлежит ЗРК БУК. Если посмотреть на металлургический состав, то тоже можно прийти сделать вывод, что здесь речь идет об использовании ракеты БУК. Поэтому суд считает вот эти доказательства очень убедительными. Если говорить о том, что суд посмотрел на все вот эти источники, на фотографии из Терезы, на заявление свидетеля М-18, на спутниковые фотографии, на перехваченные разговоры и данные, которые мы получили от видеоматериалов БУК, ЗРК БУК 17-18 июля 2014 года, и также те заключения в отношении тех осколков, которые были извлечены в теле, то и в стойке самолета, что это все формирует в совокупности очень сильное доказательство того, что рейс H-17 действительно был сбит ракетой БУК. Пулатов в его заявлении говорит, что телефонные разговоры, которые он вел, были, собственно говоря, задуманы для введения в заблуждение врага, чтобы действительно, что будет задействовано ЗРК БУК, в то время как он не представлял себе даже, как могла функционировать БУК ЗРК там. То есть это считает суд совершенно неправдоподобным. И из доказательного материала следует, что действительно рядом с поселком Первомайский была запущена ракета. И некоторые есть заявление, что видео и аудиоматериалы были манипулированы. Поэтому мы хотим заметить, как суд, что здесь речь идет не о каком-то отдельном снимке или о каком-то отдельной записи, а речь идет о множестве фотографий, видеоматериалов, аудиоматериалов. И у нас есть различные источники, из которых были получены эти материалы. И чтобы они все одновременно за короткий промежуток времени был манипулирован, это не представляется нам правдоподобным. Также вот этот материал доказательный был проанализирован множеством различных экспертов с различной специализацией из различных стран, и которые не были совершенно вовлечены в этот конфликт. Никто из них следов манипуляции не нашли. Защита Пулатова утверждает, что ракета БУК должна была быть запущена недалеко от поселка Зарощинское. При этом они ссылаются на заключение отчета Алмаза Атея и его представителя, который представил эти заключения следственному судью. Конечно, заключение Алмаз Антея суд может придать какое-то значение, если они могут быть проверенными. И если его обоснования являются абсолютно четкими, обозримыми и проверяемыми. Суд констатирует, что эксперты из НЛР, Нидерландского центра авиации и космонавтики, и Королевской бельгийской академии не согласны с методами и исходными точками проведения анализа алмазом ТЭИМ и не считают их обозримыми. Также вот ранее упоминаемое американское бюро привело свои высказывания о расчете района запуска ракеты. Из этого отчета, в этом отчете проводится критика на заключение НЛР РМА.
Отчет данного американского бюро не дает полного понимания, почему эти данные выводы должны были считаться верными. Таким образом, убедительной силы они не имели и не придавали убедительной силы расчетам Алмаз-Антея. Можно задаться вопросом, возможно ли, тем не менее, что зона пуска должна быть где-то в районе Зарощенского. И возникает вопрос, достаточно ли расследовали другие варианты хода событий, чем основной сценарий. Объединенная следственная группа, наряду с основным сценарием, действительно тщательно исследовала другие сценарии, но от них отказалась по целому ряду убедительных причин. Как бы то ни было, другие возможности уже были исключены на основании законных, убедительных доказательств, и, по мнению суда, они неопровержимы и четко демонстрируют, что именно та ракета, которая была выпущена с поля неподалеку от Первомайского, и была ракетой, сбившей MH17. Полная проработка других направлений следствия не требовалась. В заключение, защита Пулатова, ссылаясь на отчет этой американской